Добрый день! Сегодня мы находимся в учебном комитете Русской Православной Церкви, это Свято-Андреевский монастырь. Встречаемся мы с Татьяной Леонидовной Мироновой. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Вы не первый раз в нашей программе, вы частый гость, и мы надеемся, что и дальше будете частым нашим гостем. Мы разговариваем о русском языке. Представлю еще раз Татьяну Леонидовну. Она русский филолог, специалист по исследованию старославянских и древнерусских письменных памятников, доктор филологических наук. Вы также профессор. Самое главное, что вы действительный член, или, как говорят, академик Международной славянской академии. Тема сегодняшней нашей программы не совсем обычная, но очень для всех близкая. Это тема, или вернее, мы будем говорить о терминах родства. Родство. У каждого человека есть семья. Ну, бывают люди, конечно, без семьи, это большая редкость, но, тем не менее, все равно хоть какие-то дальние или уже умершие родственники у людей были или есть. Все люди взаимосвязаны, и нас, между прочим, мне иногда так кажется, вот я писал об эпохе Дмитрия Донского, да, это какое-то количество столетий, там 6 столетий, но если всерьез задуматься, это всего несколько, полтора десятка, два десятка поколений, то есть мы все так близки, если внимательно к этому отнестись, и все мы отчасти, наверное, родственники. Прав я или не прав, Татьяна Леонидовна сейчас нас поправит, что такое дом, род, семья?
Вот вы сказали, что у каждого человека есть родня, даже если он одинок. А сегодня, пожалуй, мы живем в такое время, когда все больше обрубают корней, все больше обсушают связи, которые всегда связывали русского человека со своими ближними. А на Руси было три таких линии, мощных линий связи. Это родство, это свойство, связь по браку родственная, и кумовство, духовное родство. И вот эти три линии отношений делали человека абсолютно защищенным. Почему не было практически брошенных сирот? Почему не существовало людей в беде без помощи? Потому что обязательно рядом был кто-то родной, кто-то свой, кто-то ближний. И вот эти названия сегодня, они все дальше от нас. Сегодня гораздо больше людей, которых мы называем истори, бабыль. А что такое бабыль? Ну, это что трава это? Сухая, которая вот стоит одна, только скоси ее, и все. Или перекати поле, да, где корнями не за что зацепиться этому деревцу. У него нет почвы, у него нет связи, у него нет подпитки от соков земли. А если вот вдуматься, что такое слово «семья», то окажется, что «семья» – это корень родственный понятию «земля». И «семья» – это мой род на своей земле. Вот что такое исконно в понимании русского человека «семья».
То есть даже по этимологически это именно это означает, да?
Конечно. Угу. Это связь с землей. И она не случайна, эта связь с землей, потому что мы народ земледельческий, мы тысячелетиями возделывали землю. И все в нашей жизни определяется этой земледельческой культурой. Определяется наша стать физическая. Русский физический тип, антропологический, посмотрите. Это человек, может быть, и невысокого роста, но крепкого коренастого телосложения, ширококосный. У нас такое слово есть – «стать». Угу. Она говорит о плотности, добротности, дородности человека. У нас и женщины статные, они не отличаются ни худобой, которая есть от слова «худо», да, ни от истощенностью современной модной, потому что женщины даже тоже в семье тянут семью на своей земле, а это тяжелый физический труд. И вот также понятием семьи, что есть род на своей земле, определяются все наши слова, потому что русский человек – человек общинный. В одиночку не спашешь, не сожнешь. В одиночку человек ни с чем не управится, даже с семьей. И поэтому существует община многие века. А что такое опть древняя? Академик Трубачев раскрыл смысл этого слова. Это обережный круг. Обходной обережный круг. Вокруг ли дома, вокруг ли села, вокруг ли города, крепостные стены. Это все, что объединяет нас.
Опть, вы имеете в виду что?
Как древний корень, который родил слова община, общий, общность и так далее. Mm-hmm. И общение тоже.
Давайте разберем тогда родство сначала, перед тем, как мы поговорим о кумовстве или там и так далее.
Да? О свойстве.
Вот родство. Что это означает, так сказать? Вот вы сказали, что мы потеряли это или теряем, может быть, это, что раньше это было так. А почему мы теряем это родство? Вот все-таки смысл какой-то, потому что вокруг нас живут разные народы, в том числе и нехристианской веры, у которых род довольно сильно сплочен.
Совершенно верно.
В чем наша проблема?
Наша проблема... Пожалуй, в том, что мы совершенно растеряли то, что называется культом предка. Угу. И самое большее, что мы помним, это 3 поколения назад. Значит, наши родители, бабушки, деды и прадеды. Все. Вот для большинства людей в России сегодня, русских людей, это так.
Может быть, потому что до 1917 года долгое время история была, уже не существовала? Там.
Ну, с ней боролись.
Ну, да.
Боролись с тем, что было до 1917 года. И это страшное, а кто ваши родители?
Да.
Чем
люди
вы занимались молчали, до 1917
года? Старались забыть об этом, да.
Помните это? Да. У Маяковского, да? Это действительно старались забыть. И отсекли. И, кроме того, мы сегодня теряем то, что на Руси называлось 3-поколенная семья, род. В России, в отличие, кстати, от Запада, который уже и это потерял давно, до сих пор существует, однако, 3-поколенная семья. Это бабушки, деды, родители, их дети и потомки. Вот 3 поколения, которые живут в одном доме, в одной квартире, до сих пор эти связи не нарушены.
Но простите, что перебиваюсь, а 4-е поколение уже не так значимо. Оно либо умерло, либо еще не родилось, я так понимаю.
Да. И более того, уже 4-е поколение, оно отсекается, как бы отделяется новая семья, новый род. Но 3 поколения у нас имеют крепкие связи пока. И вот родство – это связь по крови. Это генетическое взаимоотношение людей. Это мать, отец и дети, сын и дочь. Если вдуматься в происхождение этих слов, ну, во-первых, это древнейшие слова индоевропейского языка. И если мы заглянем в другие языки, мы увидим, что эти понятия выражены примерно теми же корнями. Знаменитая матер, да?
Да.
Матер английская или наша мать-матерь, однозначно древнейшее слово языка и означает большая, огромная. Вот это впечатление ребенка, это вот тот архетип, который задан.
Где часто говорят, что ребенок первые слова, которые он говорит, это мама, мама, может быть, по этой причине он
видит? Нет. То, что язык произошел из детского лепета или от какой-то палки-копалки, что труд создал не только обезьяну, но и ее язык, это ерунда.
Понятно.
Конечно же, ерунда. Нет. Нам задан Господом язык. Язык как набор алгоритм древнейших корней. Об этом еще будет речь когда-нибудь впереди. И вот эти корни затем рождали слова. Из них термин «родства», они наиболее глубокий пласт языка. Им тысячи и тысячи лет. Вот таково слово «мать». Таково слово «отец».
Отче на «отец», да.
Вот здесь есть слово, корень «от». Это тот самый корень, что и в предлоге «от». От кого ты произошел? Отец – это тот, от кого ты. Вот только и всего. Причем другое индоевропейское слово «патер», которое дало нам «батю». Батя, батька, знаем, наше тоже родное, тоже обозначает отца. Оно исконно означает «защитник». То есть вот для отца два понятия. Первое – от кого, то есть указана генетика, линия. И второе – это защитник рода, защитник семьи. Теперь обратимся к сыну и дочь.
Сын и дочь – самое интересное тоже.
Да, сын. Древнейший корень тут «со» – это корень родовой, обозначающий «рождать». То есть сын – это родной и, по сути, продолжатель рода. Угу. А у дочери совсем другая задача. Дочь происходит от корня, который есть в слове «доить», вскармливать грудью.
Ага.
И дочь – это кормилица чужой семьи. Вот так вот. И очень интересно, как русская поговорка распределяет задачи рода в семье. Все очень прагматично. Отца кормлю, долг отдаю.
Так.
Сына кормлю, взаймы даю.
Так.
Дочь кормлю, в окно бросаю.
Потому что сын продолжатель рода. Все-таки по мужской линии часто считалось.
Наследник.
Наследник, да.
Наследник, которому кормить старых отца и мать. И это очень четкий и заложенный в нас архетип.
А вот хочу вас спросить. Вот бытует такое мнение у людей, что для чего ты живешь? Вот часто люди задают вопрос, ну, просто среди мирян, да, обычных людей. Не обязательно даже православных. Вот для чего ты живешь? И многие говорят, ну как? Я хочу, говорят так, что надо построить дом, посадить там два дерева и родить, например, там двух сыновей. То есть, вот моя задача. А смысл? Вот вы сейчас накапливаете деньги, так сказать, вы что-то зарабатываете, вы что-то строите. Я хочу все передать своим детям. То есть в этом смысл моей жизни. В этом смысл существования рода, чтобы оставить детям как можно больше наследства?
Нет, смысл существования рода – это оставить как можно больше детей.
Угу. Чтобы выжить?
В биологическом смысле,
да.
Чтобы выжить.
Угу.
Самому. Действительно, потому что есть тоже, сошлюсь на русскую поговорку, один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын. Или одного сына – царю, второго – Богу, третьего – себе. Это вот заложены национальные алгоритмы поведения в отношении своего потомства.
А как же быть с поговоркой, вернее, не с поговоркой, а с такой цитатой из Писания «Враги человеку домашние его». В том плане, что я имею в виду, что смысл ли жизни человека в том, чтобы накопить как можно больше и оставить своим потомкам? А зачем это накопленное? Принесет ли оно благо?
Ну, ведь мы с вами уже говорили, да, дело не в накоплениях, а дело в рождении потомства. Дело в том, чтобы оставить как можно больше детей, которые и создадут, и пропитают отца с матерью, и будут в дальнейшем... Ведь что такое потомство? Что такое наши дети, внуки? Это продолжение нас в вечности. Не каждый человек может оставить книгу, не каждый может построить дворец, какое-то здание, не каждый придумает паровую машину. Да, это достояние, наверное, гениев и талантливых людей. Но каждый может оставить в вечности свой род. И в этом многочисленном роду или роде, у нас допустимо и так, и так, там могут родиться и гении, и таланты, и просто хлебопашцы, которые будут основой, почвой нации. Вот эту задачу сегодня утеряли все русские люди. Согласитесь. Ведь мы переживаем демографическую яму.
Согласен с вами, конечно.
И достаточно одного ребенка. Да недостаточно одного ребенка. Да вы посмотрите, какие беды за окном. Как, да разве выживет ли один ребенок? Нет. От трех и выше.
Ну, получается, что задача рода – зацепиться за земную жизнь, так сказать. Если мы говорим о Царстве Небесном, оно возможно на земле?
А женщина вообще спасается детьми. Вот вам и Царствие Небесное. Если женщина – настоящая мать. А посмотрите, что такое жена? Жена, вот если брать этимологию, разворачивать этого слова, генос, род, жена – это рождающая.
Как говорят на Украине, жинка – это не человек. Да? То есть, как бы,
ну... Ну, по этому поводу есть много поговорок.
Да.
Почему? Я вот как раз сторонница разговора на тему, что баба дура, и курица не птица, и баба не человек, потому что у бабы совершенно другая задача, нежели у мужа, у мужика.
Ну да.
И она, возможно, даже более достойна, чем вот в данной, например, ситуации, чем у мужчины. Почему? Потому что рождая новое поколение, женщина обременена таким важнейшим задельем, важнейшей функцией, как говорят ученые, передать через язык новому поколению языковую картину мира, психологию, все архетипы нации. Вот для чего существует женщина. Она воспитывает до 7 лет. До 7 лет ребенок находился в кругу матери. Потом передавали отцу уже мальчиков. Как говорили, у матери из рук не выходил ребенок. И вот до 7 лет нужно было передать картину мира. Нужно было передать восприятие этой жизни своему ребенку. Именно поэтому у женщины мыслительные способности ниже мужских. Зато речь течет, яко реченька, она не закрывает рот, она и обязана все время говорить. У женщины речь и в два раза быстрее, чем мужская, это замерено лингвистами. Она богаче, чем мужская. Женщина действует по принципу, откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу. Но это бесценное средство. Мужчина будет думать, потом выскажется. А женщина, говорят, всегда. Молчаливая женщина – это ошибка природы. Такая же ошибка природы, как говорливый мужчина, потому что он должен думать и говорить, взвесив. То есть перед нами четко заложенные в словах муж и жена, функции семейной жизни.
По моему мнению, мужчины и женщины, в принципе, конечно, равны, но у женщин есть одно и единственное преимущество, которое никогда не будет у мужчины. Она может родить. И поэтому совместить мужчину и женщину в этом мире просто невозможно. Когда говорят, что мужчина и женщина, и вообще не важно, какие браки, и вообще можно жить как угодно, ничего, это все ерунда. Мужчина никогда не сможет родить. Если он не превратит, если его физически не сделать ему операцию какую-то, ну тогда он действительно превратится в женщину. Так я думаю.
Да, дело в том, что это настолько разные и взаимодополняющие системы,
согласен,
биологические, интеллектуальные, что и женщина одна даже вот-вот рожает. Ну и что? А кто будет воспитывать, кто будет давать пример потомству и девочке, и мальчику? Точно так же, ну что, мужчина один воспитывает детей. Он все равно воспитает не вполне полноценных детей. То есть все, семья, муж, здесь корень мыслительный, муж, древнее звучание, это мысль, дума. То есть муж – это тот, кто думает за всю семью. А жена рождающая. Вот вам и семейная гармония.
Татьяна Леонидовна, а вот есть еще кроме мужа и жены, есть такие понятия, как дядя, дед. Такое впечатление, что они очень похожи, эти слова, да?
И это так.
Кто такой дядя?
Они, и дядя, и дед, выросли из одного корешка. Происходят от древнего индоевропейского корня, обозначающего в старину божество. Mm. Смотрите, это предок. Вот, скажем, «деус» латинский, «теос» греческий. А это у нас это дед, это предок. Угу. То есть дед – это предок рода, которому и поклонялись. В Белоруссии, в Полесье до сих пор есть праздник, который называется «дзяды», то есть «деды». Угу. И это праздник поминовения усопших предков. Причем не просто там бабушки и дедушки, а всех идут на кладбище и украшают могилы, и произносят поминальные речи, устраивают поминки, вот эти дзяды. Дядя – это тоже член рода по родству и по весомости.
Но все-таки уже не очень близкий родственник, все-таки дядя, да?
Близкий.
Близкий все-таки.
Более того, вот дядя по матери считался при гибели отца, это считался самый важный родич. Это тот, кто будет воспитывать детей сестры.
Вот почему я это у вас спрашиваю, сейчас я скажу. Некоторые страны, и наша страна тоже ассоциируется с каким-то родовым признаком. Например, мы говорим «родина-мать». Иногда мы говорим «отечество», но все-таки родина-мать для нас более важная. Россия ассоциируется с женским, то есть с матерью. Немцы говорят, как правило, «фатерланд», то есть тоже «отечество» от отца. Они, у них не как-то даже странно услышать, чтобы они сказали, что Германия это имеет какую-то мать. Да? А вот американцы, как ни странно, говорят «страна дядюшки Сэма» или «дяди Сэма», то есть более дальнего родственника. Почему разные страны ассоциируют себя по-разному?
Ну, совсем разные картины мира. Угу. Если с немцами мы имеем родство, действительно, отчизна, отечество, кстати, более древнее происхождение, чем родина. Угу. Термин «родина» поздний.
И род, так в том случае слово род более позднее, да?
Нет, род древнейшее слово.
А само слово родина?
А само слово, mm-hmm. да, в приложении к в стране родина-мать, оно более позднее. Вот поеду на родину к себе, где я родился, это да. А родина-мать – это скорее вообще наследство 19-20 веков. А вот отечество – более древние. То есть здесь мы с немцами воспринимаем нашу землю как страну отцов, принадлежащую нашим предкам. Угу. Здесь идея отечества как унаследованная нами от отцов.
Причем законно унаследованная.
Конечно.
Потому что по сыновней линии это все идет, как да. Бы, да, по мужской.
Да. А родина-мать – это другое осмысление. Это наша земля, родившая нас. Но у родины, у культа матери сырой земли, очень древние истоки на Руси. Потому что почитание земли матери шло наравне с почитанием Господа Бога. Причем это было такое равенство, что клялись перед иконой и крестом и Святым Евангелием, приносили присягу, и в то же время в народе клялись перед лицом Матери Земли. Эта клятва заключалась в том, что человек кланялся и задотрагивался до земли, поклон земной. Угу. Это, по сути дела, присяга Матери Земли. И помните такое старинное поверье, которое сегодня даже в детской игре есть, да, когда правду говорю, хочешь землю буду есть, да? Или не врешь, ешь землю. Это произошло из древней клятвы перед лицом земли. когда считалось, что если ты ешь землю, клянясь, принося присягу, и что-то говоришь искренне, то ты просто подавишься и умрешь.
Вот в Московском Великом Княжестве уже в эпохе Ивана Калиты языческие традиции все-таки перестали существовать, потому что в летописях мы читаем, когда приносили клятву, то только ее приносили как крестное целование. Можно было нарушить все, что угодно, но нельзя было нарушить крестного целования.
Совершенно верно, но относительно языческих традиций вы глубоко заблуждаетесь.
Нет, язычество в России живут до сих пор, это все понятно.
Вот,
а в те времена полстраны была языческой, так сказать. Это иллюзия, что она была православная, да?
Да нет, страна-то была православная, и не случайно мы так легко приняли христианство, потому что у нас очень много созвучий было в язычестве. Просто в нашей картине мира. Но дело в том, что и христианство мудро, и в этом надо отдать дань нашим миссионерам, и безвестным, и известным, как Кирилл и Мефодий, святые преподобные наши учителя. Страна, христианство мудро взяло основы языческой картины мира и переплавило в христианские. И отсюда название «святой», «молитва» – это все языческие понятия. Угу. «Воскресение», «покаяние» – языческие понятия, переплавленные, переосмысленные на христианской почве. Поэтому у нас все так хорошо и легко прошло принятие христианства, и до сих пор кое-что остается.
Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, профессор, действительно член Международной славянской академии, автор многочисленных книг по русскому языку, по церковно-славянскому языку, ее знаменитый учебник. Мы читаем, по нему учатся многие наши дети. И напомню, что недавно вышла ее новая книга «Уроки русского». Спасибо вам большое.
Всего доброго. До новых встреч.